С пятой попытки все-таки удалось начать Котопоиск по четвергам. Добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять. И вот они сейчас. Так выяснилось, что оба находятся практически на природе. Минуточку, прости, пожалуйста. Ну, нам нужен твой крупный план. Ну, хоть что-нибудь. Ну, хорошо, давай тогда ты у нас будешь олицетворением стабильности в эфире. Он только что после котлеты. Поэтому он такой весь, с одной стороны, вроде тактильно внимательный, а с другой стороны, какой-то слегка переевший. В прошлый раз они у нас довольно много появлялись в эфире, привлекая к себе внимание, поскольку у них были все какие-то мияу по разным поводам, и, конечно, они требовали, чтобы уж если что, программа вращалась вокруг них. Моника, добрый вечер. Как лингвист и историк, изучаю происхождение слов и фамилий. Интересовались ли вы, что означает ваша фамилия? А обычный совершенно тюркский корень. Аслан, лев. Так что в переводе на русский я львов. Причем в переводе на русский, наверное, там с армянского, с турецкого, с огромным количеством региональных языков. Вполне возможно, что на фарси тоже будет что-то подобное. Есть такой эксперт Руслан Левиев, эксперт в кавычках, уже которую неделю он рассказывает о военных преступлениях Украины, под этим подразумевая удары ВСУ по Wildberries. Склады Wildberries горят не потому, что по ним стреляет Украина, а потому что Россия напала на Украину. Wildberries, ну, выбрали как одну из возможных целей. Было бы, конечно, более понятно, если бы это была пятерочка, лента, 5X групп. Ну, то есть те, кто с продовольствием связаны, потому что Wildberries поставляет на фронт всю ту же самую и тушенку, и бронежилеты. И в этом отношении, то есть любой объект на территории России, он точно такая же цель, как Россия считает, что абсолютно любой объект на территории Украины. Ну, взялись за Wildberries, потом Озон, потом лента уже тоже пару раз попадала. Ярославский завод, по которому многократно нефтеперерабатывающий. Далее со всеми остановками. Это надолго. У Украины сейчас нет возможности перехватывать баллистику, но у Украины есть возможность дать почувствовать. Тем более, что безопасных мест нет. Вот сегодня глав Упырь, вчера глав Упырь подорвался, а он думал, что он далеко. Он орал очень громко, посмотрите, я самый главный Упырь, глав Упырь завод, у меня тут летающие упыри. Ну вот, наконец-то обратили на него внимание, заслужил. И Wildberries от Москвы до самых до окраин, соответственно, конечно же, он будет накрыт везде. Далее куча других объектов. Вот у нас тут вопит. Вот такая вот у нас картина. А что ты орал? Не, погоди, а куда ты сразу пошел? Ты должен был... Нет, все-таки хвост прошел мимо нас. И вот там вдали остается вот этот вот стабильный экземпляр. На самом деле... Всякие мияу, которые только что раздавались, это была прелюдия к мордобою. Это говорит о том, что у них все у обоих хорошо. Ну и вот они решили, что самое время друг другу взять и начистить миусь. Рассмотрим тебя более подробно. Причина, по которой он вдруг, вот последние пару недель, решил, что его место в коридоре, совершенно непостижимо. Возможно, ему жарко, а это какое-нибудь особо продуваемое место. С прохладцей. Ну, у нас тут под 30 градусов. Мы тут не изволим. С чего бы вдруг? Не хочется нам. Нет. Ушел. Встал. Мне дела. Я пошел. В Украине за это время уничтожили сотни, если не тысячи населенных пунктов. Разрушено. Это все продолжение к Ливиеву. Ну, абсолютно легитимные цели на территории России. Поэтому количество гражданских, погибших в России от дронов, это в основном следствие того, как РЭП работает, радиоэлектронная борьба, когда сбили маршрута с Панталыку, сбили украинский дрон, и он дальше куда-то пошел на посадку. На посадку он пошел, конечно же, не дезактивированный, он долбанулся в какой-то дом. Очень много как раз попаданий в дома, в высотные дома, в одиноко стоящие строения, это результат работы радиоэлектронной борьбы. Сергей Дмитриев, рыжему и не рыжему привет от кошки Забияки Хани из Подмосковья. Сегодня вопрос нет, а у нас сегодня только трансляция. Кошка Ханя, На самом деле, котявочке нужно лапочку так пожать, аккуратненько сказать, что это вот от наших котиков. Виктор. Вот тут мнение, что бензин «Лукойл» лучше, чем бензин «Газпром» нефть. Почему и так ли это? Нет, приготовление адской смеси под названием бензин в России выглядит абсолютно одинаково. Разница в том, что у «Лукойла» у него есть две точно совершенно известные на Руси колонки, которые гонят нормальный 95-й. У «Газпром» нефть, у них основное производство – это модернизация старого оборудования. А у «Лукойла» была закуплена парочка немножечко современного. И в Москве, например, есть возле «Олимпик Пента» заправка «Лукойл», та, которая к цирку рядом с уголком Дурова на Цветном бульваре. И вот там как раз самый хороший бензин, самая хорошая солярка, и туда обычно приезжают всякие вот эти 600-е «Мерседесы», «Майбахи» и прочие на красивых номерах. И слушок о том, что хороший бензин «Лукойла», ну, наверное, никак уж не опровергается наличием этих машин, может быть, даже подтверждается. Но по стране берется везде одинаковый прямогонный бензин, в него добавляются присадки, и сколько раз экспертиза пыталась определить, из чего же сделаны наши девчонки, каждый раз выяснялось, что это всегда полученный методом добавления присадок, 80-й, он же 76-й, поднятый до 95-го. И к нему прилагается сертификат, что это по Евро 5. Ну что вы, конечно. Причем региональная картина отличается от московской. В Москве на заправках два 95-х. 95-й такой и 95-й эдакий. Вот там Пульсар какой-нибудь, G-Drive. У каждой сети свои названия. Но то есть 95-й хороший и 95-й улучшенный. А в регионах, где труба пониже, дым пожиже, где народ победней. Там два 92-х, 92-й Пульсар и 92-й какой-нибудь там G-Drive и один 95-й, потому что все как раз понтуются на том, что я дорогой бензин залил 92-й, ну, это как раз удел небогатой провинции. Бытует мнение, что... Так. Дача Бикстер дешево, сердито. Дача Бикстер, она, кстати, очень обманывает своим названием. Ее же мало кто видел вживую. И поэтому такое впечатление, что она соответствует. Это действительно большая машина. Про нее все пишут, что она самая крупная в линейке вообще того, что производит Дача под своим брендом. И она кажется крупной, а для нас же очень важно. Мы машину меряем килограммами и метрами, чтобы все боялись, чтобы уважали. Поэтому если уж Мерседес, то 600, это чтобы такой прямо с длиной со всю улицу, что за угол повернуло, и еще видно. Потому что как раз в этом как и есть суть. Ты машину купил не для того, чтобы ее стесняться, для того, чтобы все остальные разбегались в панике, а ты этим гордился. И Бикстер, он как раз обнадеживал тем, что крупная машина. Это не так. Он обычный Дастер. Он, собственно, есть Дастер. Он по платформе Дастер, он по всему Дастер. С немножко измененной вот внешностью. Он по размеру Дастер. И Дастер очень хорошая машина. Дастер уже перед войной начал вытеснять традиционную Ниву из ее ареала обитания. У нее вообще не было никаких шансов. Она и погибла бы, как последнее нелепое изобретение АвтоВАЗа, при том, что начинала эта Нива как очень хорошая. Все-таки машина – основоположник класса кроссоверов на планете Земля. Кто бы что ни говорил. То есть это та машина, которой можно было гордиться. Но Нива, она же бесчеловечная. В Ниве же жить невозможно. Она же по эргономике чудовищная, она там один только багажник, открывание багажника чего стоит, и крайник отопительный, вечно льющийся в ноги. Да и вообще машина ужасная, с этим воем шестеренок, с этой дикой совершенно раздаткой, с подключением нижнего ряда, огромное количество сложностей. Ну и по управляемости она была, конечно, такая же тоже трудная машина, и Нива – это то, что изматывало. Ты на ней пока доедешь до места основного применения, там, где тебе нужен полный привод, раздатка, понижайка, блокировка центра, ты уже никакой. Дастер в этом отношении очень гуманный, при том, что бездорожье, вот как таковое, оно либо преодолимое, либо непреодолимое. И разница между Дастером и между, особенно на ручке, у которого нулевая передача была, если кто ездил, у Дастера 6 передач, и первая нулевая, она не первая, она очень короткая. Причем настолько короткая, что на 2-литровом моторе на Дастере можно двигаться со второй. Это не очень удобно, потому что рука просто не привыкла со второй, но можно. И гуманный Дастер уже начал из ареала обитания классической Нивы ее вытеснять. Там, где нужна повышенная проходимость, то есть не для рубилова по серьезным буеракам, там, где уже прямо следующая обязательно стадия, это какой-то трехмостовый грузовик, когда ты победил. вот там, где Нива колхозная, Нива провинциальная, Нива недорогая, подоспел секонд-хенд, и это был Дастер, и Дастер заполонил собой всю страну. Дастер уже появился везде, Дастер появился даже там, где обычно традиционно вот идет столкновение правого и левого руля, у правого руля предложений на эту тему гораздо больше. И вот там Дастер тоже начал побеждать. И Бикстер, который пришел ему на помощь, в России бы тоже нашел своего покупателя. Во-первых, у него название хорошее, потому что я себе что-то такое большое купил. Ну, не все знают английский язык, но Бикстер и производные там Бигфут, Биг знают, не путая причем с французской ручкой шариковой. Отличная машина, ровно настолько же отличная, насколько Дастер, и ровно настолько не лучше, насколько не лучше Дастер. Вот точно то же самое, просто по-другому сделано. Очень гуманная, с очень хорошим дополнением. И самое главное, что оно тоже полноприводное. Ну, можно купить себе передний привод, что совершенно безумно, неразумно и необъяснимо. С какой стати покупать себе машину, которая от рождения предписана 4x4, вдруг в конфигурации 4x2. Ну, есть такие люди, которые подобным образом поступают. Мой так или иначе напрягает половину мира. Трамп тоже не прочь навести суету. Тихушник Си, как паук, окутывает деньгами все, до чего добирается. И только в Австралии и Новой Зеландии тишь да гладь. Нет, там борьба с исламом очень серьезная, с переменным успехом, но очевидная. Если в Англии тебя зарежут и скажут, что это был не мусульманин, а был преступник, у которого нет национальности, то в Австралии назовут все своими именами, и с одной стороны нужно выглядеть приличными, а прилично, как можно на сегодня выглядеть прилично? Это дать себя спокойно зарезать, ну, либо унизить, либо обобрать. Вот когда ты спокойно позволяешь с собой делать все, что угодно, это очень прилично. Это очень толерантно, это очень сдержанно. Вот Австралия позволяет себе эти приличия немножечко пересмотреть, переосмыслить и по-другому себя вести. Получается трудно, и на фоне тех ужасов, которые придумала Россия для всего мира, и той глупости, которую придумала Америка для всего мира, это тишь да благодать. Учитывая, что в Австралии вообще ничего никогда не происходит, когда вы последний раз слышали какие-то новости из Австралии, из Новой Зеландии? То же самое, что новости Монголии. Вы когда что-нибудь слышали про Монголию? Ну, сколько-то лет тому назад. 5, 7, 10, сколько-то. Австралия. Ну, сколько-то лет тому назад. Новая Зеландия. И на фоне того, что у них раньше было вообще ничего, происходящее сейчас для них очень болезненно, очень ярко и очень приметно. Для всего остального мира, ну, тем более, что это выглядит как ошибка. Ну, нельзя же мусульман называть врагами. Ну что, это все религии хорошие, все религии мирные, есть отдельные плохие люди. Ну, это как раз Европа, она и пытается лечь под нож, окончательно самоубившись, с каким-то вот таким вежливым оправданием, которое зачем-то им понадобилось для харакири. Австралийцы чуть другие. Привет из Мадрида вашим котикам от меня и британца Тайгера. Тайгер, лапочку от нас, от каталогов. Подскажите, как вам можно задать вопрос, сюда напишите, к предстоящему эфиру. Вот вопросы к предстоящему эфиру становятся доступны, когда появляется вот здесь за там, 3-4 часа до эфира, как это называется, запланированная трансляция. Вот тут уже можно писать. Я просто всегда смотрю в записи из-за работы. Ну, телеграмму прислать некуда. Котикам привет. А, это Юрий Кушнерук, святой человек. Почему самый низкий расход топлива в машинах при скорости 90-110? С чем это связано? Это связано не со скоростью, это связано с тахометром, это связано с количеством оборотов. Меньше всего машина ест на повышенной передаче, желательно на 5-й, на 6-й, когда до 2000. Если вы можете ехать, например, 1500 держать на тахометре, и это будет высшая передача, какая-нибудь 5-я, ну, на 6-й вряд ли, на 5-й. Вы спокойненько двигаетесь по ровной прямой, без подъемов, без спусков. Тогда у вас скорость упадет где-нибудь, наверное, до 80, и вы получите такой фантастический расход топлива, которого у вас больше не будет никогда. На любой машине. То есть вы получаете там практически 5 литров на 100 километров. Но как сочетание TSI и DSG было сделано как раз для того, чтобы достигать подобных расходов топлива на любой машине любой массы и на любой скорости, чтобы она как раз меньше всего ела. У них это неплохо получалось, и очень многие люди, которые ездят на отвратительные DSG, особенно когда она была шестиступенчатая, на чудовищном TSI, он во все времена чудовищный, при этом он чисто как инженер, абсолютный шедевр, блистательный двигатель, получивший огромное количество наград Car of the Year. И ломучий до невозможности, не перегилизовывайте мы, хотя, конечно, наши умельцы научились. Но сочетание DSG и TSI было сделано ради расхода топлива. Вот все неприятности, все замечания, все нелепые конструкторские решения, которые воплощены в этих коробки и двигатели, они искупаются низким расходом топлива, когда вы, будучи неискушенным, ну, не очень зная, как добиться, тем не менее, получаете блистательный результат, экономию, что теперь все менее актуально, потому что, кажется, все решили, что хватит затачивать до оптимума двигатель внутреннего сгорания, надо на электричество пересаживаться. Котикам привет. Ваше мнение о Ладе Азимут, неужели АвтоВАЗ опять промахнулся? С чего бы АвтоВАЗу не промахнуться? Какие были у АвтоВАЗа шансы поумнеть ровно настолько, чтобы компетенции вдруг стали из невыносимых выносимыми? Лада Азимут – это та же самая платформа Лады Весты. Лада Веста по платформе недоточенная. Это очень хорошая машина. Она прекрасно совершенно была сделана Бо Андерсоном. Бо Андерсон вложил в качество этой машины, в том числе свою репутацию, биографию, за что и был уволен, потому что он именно боролся за качество. Он изничтожал традиционных производителей комплектующих, те самые бракоделы, которые вставляли всегда скрипущие, скрипящие колодки, всегда текущие краны, и во все времена вот все плохое. Бо Андерсон с этим боролся, как раз хотел сделать Ладу Весту нормальной машиной, он и удивлялся, говорит, русские, почему вы не можете сделать для себя нормальную машину? Ну, потому что мы русские, с нами Бог, а больше нам ничего не надо. В крайнем случае, иконки три штуки приколосим на торпеду и поехали дальше. И вот на платформе Лады Весты сделан Азимут, а у Лады Весты у нее проблема возникает по мере увеличения клиренса. Когда это седан, он очень хорошо едет, он держит дорогу. Там есть над чем работать, но в базовых дисциплинах это молодец. Когда это универсал, уже хуже. Когда это SV Cross, машина не держит дорогу, у нее задница виляет. У Азимута у него заявлен клиренс в 205, и поскольку этот клиренс реализован из тех же самых комплектующих компетенций и инженерных решений, из которых Веста, то у Весты не смогли побороть проблему, а только усугубили ее, что получится у Азимута даже предположить страшно. По всему остальному, по мере того, как сейчас из Китая приходит все больше оборудования смежникам и на АвтоВАЗ, когда в России осваивают там литье пластиковых деталей, фурнитуру, вот все то, из чего создается визуальный образ удачной покупки автомобиля, когда не скрипит, когда дорого выглядит, когда добротно, когда хорошо пахнет. Мы же привыкли вот к мягкой торпеде, мы всегда пальчиком проверяем. Здесь, конечно, мягкой торпеды не будет, но работа идет именно в этом направлении. И вот эти все элементы, они, эти все конструкции, эти все вот агрегаты, они локализуются для того, чтобы машина была полностью своего импортонезависимая, что, естественно, не получится ни в коем случае. Нельзя локализовать в Советском Союзе ничего на 100%. Никогда на 100% локализованным не было ничего. Ни в производстве ядерной бомбы, ни в выпуске танков, ни в выпуске стрелкового оружия, ни в чем. Ну, не говоря уже о гражданском. И Лада Азимут, это машина, которую пытаются сделать лучше, чем Веста. Это практически не получится ни по одному параметру, но она новее, свежее, у нее другой кузов, другой салон, и вот здесь как раз нужно добротностью материалов добиться эффекта, когда это прям действительно новая машина, это что-то другое, это следующий уровень развития российских компетенций и техники. Вот эти компетенции, в данном случае я использую скорее как ругательство, как заклинание, которое ни разу не стало былью, потому что как сказку, как транспарант размахивали, там все для фронта, все для победы, там учение Маркса, Энгельса, Ленина вечно, потому что оно верно, ну и прочий бред. То есть эти заклинания не срабатывали. С Азимутом тоже не срабатывает. Но новинка, и будет интересно. И как всякая новинка, особенно от АвтоВАЗа, она не подлежит покупке первые 2 года, а лучше 3. Это период, когда завод учится делать машину. Обычно он не может это освоить там лет 15, он машину доводит, доделывает, у него то не получается, все не получается, там течет, там отваливается, там надо заменять, тут гремит, там хрустит, тут стучит. И вот так вот всю жизнь. У АвтоВАЗа же нету точки, когда можно сказать, все, устранили все ошибки, все, что нужно было поменять, поменяли, пользуйтесь. Нет, вот эта работа никогда на АвтоВАЗе не заканчивается. С Азимутом она еще осложнена больше, потому что негде взять. Раньше можно было, в конце концов, сказать, а, ладно, купим в Японии, в Корее, еще у кого-нибудь. А здесь сейчас Китай, причем Китай плохой. Это дешевый Китай. Это создается из самого дешевого Китая, который только можно. Игорь Лещук. Название романа Астафьева «Проклятый убит», взятый из диалога героев, где упоминаются слова из древней религиозной стихиры. Да, и там как раз этот диалог, там их много диалогов, и не случайно включено в текст повествования именно это, «Проклятые убиты». И там по конкретно братьям Воробьевым это прозвучало, эти вот два брата недотепистых с страшной судьбой, расстрелянных якобы за дезертирство перед строем. Это первая часть «Проклятые убиты», книга очень весомая, очень правильная. Она написана человеком, который как автобиографию все, что с ним произошло, и описал в этом романе. Это как раз Виктор Астафьев. Потом тот самый Великокрынецкий плацдарм брал. Это как раз он форсировал Днепр. Это как раз он держал тот плацдарм на другом берегу Днепра. И вот то, что он рассказывал про учебку, про то, как туда набрали мужиков со всей России и в какое состояние скелетов их привели, какие были идиотские бездарные занятия, якобы по тактической подготовке, вообще чем занимались полгода в учебке. Страшная книга, честная, правильная, глубокая, с огромным количеством фактического материала. Ну, если вы найдете в себе силы ее прочитать. А точно это не рязанский сахар, бизнес у Кима Аджали. Это опять, вот вы пишете в каких-то там 10 разных отрывочных сообщениях, поэтому где-то начало, где-то конец. Иуду Искариота Андреева в нынешней ситуации ответственности или неответственности россиян, интересно, можно интерпретировать. Это по следам прошлого стрима. Но интерпретировать, для начала просто прочитать, чем и отличается поколение тех, кто читал, от поколения тех, кто слышал и видел. Те, кто читал, сделали свои выводы. Те, кто видел готовое, готовый контент в виде изложения, мультфильма, художественного фильма, хотя не про Иуду Искариота в данном случае речь, они основываются на тех выводах, которые были сформулированы за них. И поэтому для начала, конечно, почитать. Те, кто читают, те умнее тех, которые не читают во все времена. Подростки на чем-то там снова устроили аварию, берут по левым аккаунтам, ведь дистанционная выдача противоречит ПДД. Владелец должен принять все меры против управления его транспортным средством, недопущенным к этому. Проблема каршеринга о том, что там за рулем тех, кто не должен. Это проблема не только каршеринга. Каршеринг очень привлекателен тем, что еще чуть-чуть, еще буквально пара хитрых подходцев, и ты уже за рулем. Потому что у папы не возьмешь, в остальных случаях не угонишь, не умеешь, своих денег нет, своей машины не будет. А здесь вот она такая. Стоит привлекательно, и нужно соблюсти просто пару условий. Соблюсти их невозможно, нужно обойти пару этих условий, пару препятствий, и ты король, ты за рулем. Но это обычная совершенно ситуация поведения человека, с которой противостоять не получается. Всегда есть тот запретный плод, когда к нему тянется рука совершенно неправедная. Неважно, в какой сфере, по какому поводу это происходит. И методом запретов, методом сдерживания, методом наказания результата не бывает. Ну, не пугаются, ну, не страшно, все равно лезут. Что не придумать. Поэтому владелец должен принять все меры. Ну, владелец как хочет, как может их принимать, потому что владелец тоже невыгодно, чтобы его машину тут же взяли и разбили. Или чтобы она стала по торговле наркотиками, там, как минимум, соучастником преступления. Но сделать против рвущегося к халяве человека, чтобы то ни было внятное, у цивилизации, как правило, не получается. Безотносительно каршеринга. Катан следит за слоняном. Это предложение по тому, как обеспечить наши семейные контакты. Так, а где у меня эти двое гавриков? Внимание, двое гавриков. Вот так. Вот. Сегодня весь день была жара, 35. Сейчас чуть похолодало. Обещано штормовое предупреждение, смоет нас всех в унитаз. И вот котики наконец-то вышли проветрить свои меховые шкуры. Потому что им прям совсем было жарко. Они сегодня такие парные валялись. Они такие в отрубях были абсолютно. Подходишь к коту? Видишь, вот так, за какую часть тела? Видишь, это отруби. Сейчас они более-менее проветриваются. Как вы оцените результативность реформы армянской армии? Там до завершения еще очень далеко. Армения не определилась, с кем она и против кого. И она в этой связи не может себе позволить взять и четко совершенно реформировать армию, приведя ее к единому знаменателю. Она с НАТО или нет? Она воюет против Азербайджана, Турции или нет? Она с Россией воюет или нет? У нее автоматы российские АК и российские патроны российского производства, или у нее натовские патроны, и в этой связи зависимость, потому что склады набиты как раз всем отечественным. Форма какая должна быть? А служить сколько? Вот сейчас полтора года уже, а на самом деле уже и полтора года лишние, потому что воевать-то не с кем. Ближайшая война – это как раз с Россией, и Азербайджан, и Турция помогут. Для того, чтобы Армении воевать с Россией, одно дело Армении воевать с Азербайджаном, даже если под азербайджанским флагом, например, выступают турки. Не то чтобы не на равных, но ситуация по обеим странам не настолько патовая в различиях, например, как с Россией. То есть, ну, в России по-прежнему все около 100 миллионов там есть. А в Армении больше трех по-любому никак нет. И 3 миллиона против, ну это как любая прибалтийская страна, Латвия, Литва, Эстония. Там меньше 3 миллионов. Вот то же самое, очень тяжелая перспектива. И армия только начали ее потихонечку выпрягать из оглобель, потому что до этого она должна была вот каждую секунду, а сейчас понятно, что эта секунда не сейчас. И вот и два года не нужны, и вот все то, что было раньше, не нужно. Кстати, особенность бригады в Гюмри расквартированной, там в основном служат армяне. В российской форме контрактники – армяне. Так что не особо-то это враг. Так, интересно, тут еще одно, словарный спор, какая формулировка из формулировок Википедии более отражает смысл, наполнен содержанием. Что Трампу не докладывали, что у него баллистики нет или держит за дурака, как за Путина? Между Трампом и Путиным очень большая разница. Трамп действительно дурак, а Путин старый дурак, но старым дураком он стал сейчас. До этого он был не настолько дураком, поскольку был не настолько старым. А Трамп такой всегда. И Трамп, он крикливый выскочка с самолюбованием и воплями во славу себя. Я не виноват, Америка виновата. Это не у меня кончились ракеты из-за того, что я напал на Иран, это у Америки. Кончились ракеты, ну-ка, Пит Хексет, расскажи мне, почему у тебя ракеты кончились в твоей Америке, в которой я не причастен, потому что я всего лишь президент, а ты целый министр. Ну, идиотом был, идиотом и остается. И, ко всему прочему, это игра, чтобы не дать Украине, потому что, не дай бог, Украина выиграет у России. Заранее договорились, что проиграть России не дадут. Победить Украине, не проиграть Украине, это как получится. А вот Россия точно должна остаться. И поэтому все годы, когда и войны-то еще не было с Ираном, когда склады ломились, ну, их же тоже не хватало, нам нужно, нам вот на всякое разное. А сейчас тем более потратились, поверьте, у нас алиби. Между Азербайджаном и Грузией фуры стоят, и блокаут Грузии может месяц продолжаться. Путин не так мстит, как мог бы, и между Азербайджаном и Грузией знаете, между Азербайджаном и Грузией точно нет России. Поэтому закрыть между Азербайджаном и Грузией транзит не получится. Вот прям никак. Вы, наверное, что-то другое имели в виду. Умеете ли вы кататься на коньках? Не умею. На, про скейтборд не буду спрашивать, сноуборд. Я жил всю свою юность без зимы, в бесснежной Монголии. Там вообще осадков не было. Там осадки, ну, наверное, раз в год, и это не снег. Там ничего зимнего, ни коньков, ни роликов. Ну, это советские же ролики, эти самые на четырех колесах, эти грохочущие. Ничего такого не было, и мне это не интересно. Я на коньках попробовал. Нет, нет, совершенно не мое. Велосипед, лошади, вот это я понимаю. На велике я круглый год, я ездил в те времена, когда был единственный в Москве, меня пальцем показывали, зимой я по сугробам еду, 82-й год, 81-й, 82-й, 83-й год, я еду на велике по Москве, в новогоднюю ночь, например, и все алкоголики трезвеют от злобы, показывали мне пальцем, 1000 рублей, все, я там по делам, у меня вместо автомобиля, автомобиля тогда не было, до него было далеко, на велике гонял. Уже все машины, уборки, авторы стукнули, Собянин скупил. Либо вы XXLK3P переходите на русский язык, трезвеете, берете себя в руки и становитесь внятным, либо вы просто ошиблись дверью, вам не сюда, у вас не получается. Степан и Джан, кажется, так получилось, что того парня, который спрыгнул с поезда, чтобы не быть загнанным в окоп, по итогу европейские власти вернули обратно в Россию. Они же подлецы. Вот как раз они так себя и ведут. И это характерная черта. Европа – подлецы. И если вдруг кому-то повезло и его не вернули, вот именно это аномалия, это доблесть, это победа. Того, кто спрятался, и его не выдали на растерзание, как лидских казаков, тех самых, когда Сталину вернули тех, кто не имел отношения к Советскому Союзу, вернули в том числе казаков, белогвардейцев Российской империи, не граждан Советского Союза, но врагов, на растерзание, на уничтожение. А что же, это же выжил русский, сами разберетесь. Вот это было характерно. А когда вдруг начали на Западе укрывать, это же было диссиденты, которые на Западе, которые уехали в Европу, и там остались, и их не выдали. Это же было изумление для всей страны. Это же было невероятно. Как так? Он уехал на Запад, остался, и его там взяли и не отдали, вместо того, чтобы выслать. Потрясающе. Сейчас Европа возвращается к своему привычному состоянию предательства. Украину предать. Каждого отдельного, кто от Путина сбежал. Для них это норм. Так, еще одна реплика от XXLK3P. Опять очень странная. То есть, судя по всему, вы находитесь в состоянии, которое не подразумевает дискуссию. Вы ликвидированы. Что вы думаете о Kia Hyundai исключительно на газу из Кореи? Стоит ли покупать в Европу ту же трехлетнюю Kia K5 с точки зрения надежности? Корейцы молодцы. У них эти машины сделаны хорошо, не без пары нюансов. И если вы где-то найдете себе в хорошем состоянии K5, ну, K5 вообще гениальная машина. Прекрасно сделанная, на обалденной платформе, на шикарном шасси, отточенном по управляемости до немецкого уровня совершенства, когда вы на К5 любой поворот, когда она потрясающе по прямой, очень хорошая машина. А газ, он тем и примечателен, что менее разрушителен для природы, для людей, для автомобиля. Газ чище, двигатель не требует такого масла, такого количества моющих присадок, он менее закоксованный. И на газовом двигателе пробег там, в миллион – это совершенно нормально, в отличие от бензинового, которому подобное позволяется только в виде исключения рекорда. Если найдете, это будет очень интересная покупка. Действительно, вы с Дмитрием Быковым вместе учились. С Димой Быковым мы вместе учились. Мы учились не всю жизнь. Вот тут полагается, на самом деле, написать трехтомник, как мы учились вместе с Димой Быковым, там пошли в первый раз, в первый класс. Нет. В школе юного журналиста Московского государственного университета мы с Димой Быковым в школе юного журналиста учились. Это была замечательная такая подготовка к творческому конкурсу, к поступлению на журфак. На журфак нужно было поступать, имея 5 публикаций и сдав так называемый творческий конкурс. То есть, если у тебя нет 5 публикаций, у тебя просто документы не принимают. 5 – это минимум. Дима Быков, когда поступал на журфак, у него было, по-моему, 100. Он уже, поступая на журфак, был состоявшимся журналистом. И Дима Быков, ко всему прочему, он еще же и поэт, блистательный совершенно. И он уже тогда, не афишируя, так, потихонечку. Но Дима Быков был всегда очень интересный, очень содержательный. Мы с ним вместе учились и помним всю жизнь вот то, как мы были там за одной партой в одной аудитории. И по сию пору мы в прекрасных отношениях приятельствуем и очень рады друг другу при встрече. Совместный стрим. Димка, он настолько интересный, что у меня нету о чем с ним, например, спорить. Я бы с удовольствием послушал. И это, кстати, неприятная моя особенность. Мне так интересен собеседник, что если он вдруг берется за какую-то тему, которую начинает сам хорошо, интересно преподносить, я его ни в коем случае не перебью, даже если мне вдруг кажется, что у меня родился очень умный вопрос. Очень нужно спросить. Да наоборот. Нужно наслаждаться тем, как человек сам к этой теме подошел, как он ее раскрывает. А уж Дима Быков, ну вы знаете. Поэтому какой может быть совместный стрим, совместный эфир? Я буду сидеть с удовольствием слушать Диму Быкова. Точно совершенно и в том эфире он скажет много умного, много интересного. Он очень содержательный. Привет котикам из Армении. Котики в Армении, лапочку вам. Максим Кадаков как эксперт. Макс очень толковый. Макс заканчивал, по-моему, то ли МАМИ, то ли МАДИ. Максим Кадаков впервые на моем горизонте и вообще на горизонтах автомобильных, он появился в 92-м году, когда мы делали программу «Автошоу». Телеканал «ВИД», то есть телекомпания «ВИД», первый канал Останкина. Он еще тогда не назывался ОРТ, тогда назывался первый канал Останкина. У нас была автомобильная программа «Автошоу», она была 15-минутная. И в ней как раз был Сансан Шпикуленко. Мы там и познакомились в 92-м году. В сентябре 92-го года мы познакомились с Сансаном Шпикуленко. Чем все это закончилось? И у нас была викторина автошоу. Мы постоянно разыгрывали всякие разные призы, начиная от невероятных по качеству каталогов кадиллаковских, ну и заканчивая там всякие там кепки. А 92-й год, голодное время. Любая фирменная кепочка, она же воспринималась как знамя. И Максим Кадаков у нас писал очень умные письма и выигрывал призы. И мы его, кстати, пожалуйста, приходите, вручим. И вот тогда мы уже познакомились. Максим Кадаков тогда начинал уже писать потихонечку, и вот он оказался, у него явно, я не помню в этот момент, когда у него была школа за рулем, за плечами. Я его уже помню, когда он вступил в авторевью к Мише Подорожанскому. И был очень хорошим автором. Там он даже сделал карьеру, дошел до замглавного редактора. Вызывал в журналистских кругах автомобильных зависть, как любой, кто работал на авторевью на Подорожанского. Потому что Подорожанский тогда, в самом начале вот этой вот журналистики автомобильной, которую Миш Подорожанский и газета «Авторевью» сформировали российскую современную автомобильную журналистику. Вся автомобильная журналистика – это послесловие к «Авторевью». И Миша Подорожанский, Макса Кадакова взяв, Костю Сорокина, Федю Лапшина, там много замечательных ребят, он специально сажал их за руль иномарок. Как сажал? Ты приходишь на работу в авторевью, и тебе выдают автомобиль, тебе дарят машину. И это нужно было для того, чтобы у человека появилась точка отсчета. Потому что после «Жигулей», после «Москвича» любая иномарка – ура. Любая статья тогда получалась, что ты там на «Жигулях», потом ты сел на какой-нибудь там «Deo Nexi» и пишешь, что «Deo Nexi» – это лучшая машина в истории человечества. Хотя это не так. При том, что она хорошая. И вот у Максима Кадакова, у него была трешка BMW. Ну, фантастика же. Ты приходишь на работу. Здрасте, меня зовут Максим Кадаков. Вот вам ключи от BMW. Конечно, не в первый день, но это было шикарно. Миша Подорожанский был абсолютно прав. И Максим Кадаков во все времена был очень приличным человеком и очень классным журналистом. А потом случилась война. Войну он встретил как главный редактор газеты, журнала «За рулем». Ну, собственно, что мы можем после этого друг другу сказать? Некролог у нас получается. Грэм Рекстон Дизель – отличная машина, но все говорят, что там парт-тайм – это плохо. Здесь даже не имеет никакого отношения к Рекстону, у которого он то ли есть, то ли нет. Само по себе явление парт-тайма. У вас большая мощная машина, например, с хорошим мотором, пусть даже V8. И у вас так называемый парт-тайм. Парт-тайм означает, ну, это вот УАЗовская схема, в отличие от Нивы. У него постоянный полный. Парт-тайм, у вас постоянный задний привод. И когда вы едете на бездорожье, вы заранее должны подключить. Иногда бывает, что это автоматическая система. Но обычно это воля владельца. Он активирует передний привод, тем самым получая формулу 4x4. То есть вы все время по дорогам ездите на заднем приводе. А у вас полный привод, но он простаивает, он не реализуется. И вот когда там Audi Quattro перешла, например, на легковой полный привод, в этом как раз была колоссальная совершенно невероятная победа человечества, потому что полный привод нужен для управляемости. И когда едешь на Pajero, у которого постоянно полный привод, у него включил суперселект и забыл, и выключил только когда продавал машину. Ездишь, у тебя машина постоянно всеми четырьмя. Лендроверы, Дефендеры, Дискавери. То есть первый Дискавери, он уже сразу пошел с постоянным полным приводом. Дефендер к этому шел, он еще третье поколение у него было. Как раз парт-тайм, и потом, когда его уже трансформировали именно в Дефендер, выдали ему имя Дефендер, вот тогда у него уже был постоянный полный привод. На постоянном полном приводе и безопасность, и управляемость, и ты всегда готов к преодолению препятствий. А на парт-тайме тебе нужно заранее как-то узнать и понять, понадобится он тебе или нет. И никогда не успеваешь. Если это скользкая дорога, плохие грунты, ты вошел в поворот на заднем приводе, все, ты вошел на заднем приводе. Дальше ты выставляешь в управляемый занос, если умеешь. Если нет, то ушел просто с траектории, обнял столб. На полном приводе ошибок будет меньше. Полный привод, постоянный полный привод, full-time, он искупает эти ошибки очень часто, во многом. Поэтому парт-тайм получается груда железа, которую с собой таскаешь для того, чтобы раз в пятилетку вылезти куда-то по грибы. А все остальное каждую минуту, каждый день за рулем, нет у тебя этого полного привода, хотя написано «города 4x4». На мой взгляд, это очень неправильно. Мне не хочется иметь дело с машиной, которая парт-тайм, при том, что два моих любимых автомобиля, которые мне вот хочется каждый раз, я на них постоянно езжу, взяв там на тест-драйв, в прокат, и у них как раз парт-тайм. И я их не купил по сию пору, потому что, ну, потому что это неправильно, не должно быть. Всем шалом, мира, добра, здоровья. Сергею Котам привет от кота Томаса. Вот Томас. Сегодня у нас как раз день, когда всем лапочку жмут аккуратненько. Ездил в командировку в Белгородскую область, никому не советую. Подъем всегда в 5 утра и не от будильника. Да, война пришла на несчастную Белгородчину. И Белгородчина до войны была сельскохозяйственной и очень успешной. Там был долгий период хорошего министра местного сельского хозяйства и хороших фермеров. Одно помогало другому. Белгородская область – это же катастрофа. Для чего же это нищая окраина России? Важнейший вопрос жизни. Как вы сопротивляетесь дурости людей на работе и в обществе? Что вы делаете с дураками? Я с ними не то, что не спорю. Дураки довольно часто неустранимы. Не получится развернуться и уйти. И дурак довольно часто оказывается твоим начальником. И приходится каждый раз быть начеку, зная, чем это закончится. Если ситуация не зашла еще слишком глубоко, то я просто прекращаю. Я с работы могу себе позволить уйти, потому что мне там не нравится. У меня много было эпизодов, когда у меня была шикарная работа, шикарная зарплата, шикарные условия. У меня был период, например, когда я был таким настолько серьезным директором. Я даже ходил в костюме, у меня была замечательная зарплата, у меня был служебный автомобиль. Прекрасно. Я на работу ездил на казенной машине. Замечательно. Я оттуда ушел. Потому что сколько же можно со всеми вами дураками иметь дело? Потому что хорошие люди там тоже были. Поэтому переиспытать их невозможно. В бой вступать только по праздникам. Остальное время уклоняться и ни в коем случае не делать себя заложником, когда вынужден терпеть во имя высокой зарплаты и каких-то других обстоятельств. Вот я как раз гад настолько, что я дверь-то хлопал постоянно. Говорил, все, до свидания. Причем, когда я уходил из той конторы, где у меня был в том числе служебный автомобиль, у меня несколько раз в жизни были служебные автомобили. Здорово, красота. Тем более, какие машины? У меня был Citroёn C5, у меня был Subaru Forester служебный. Ну, красота. Тем не менее, я уходил, хлопнул дверью. И мне, как, погодите, вы не поняли, мы сейчас только начинаем работать. Я говорю, нет, мы уже закончили. Да ну что, вот сейчас я... я вас не отпускаю, да, я вас даже не спрашиваю. Это разговор о том, что я делаю с дураками. Я, поскольку перпендикуляр по жизни, то я вообще мало кого о чем спрашиваю. Ну и с дураками тоже. Ну, сложный вопрос. Большинство людей не обостряют, дурака же не переделаешь. А я в совокупности все-таки получается, что обостряю. Как насчет Century? Вам сколько раз кивнуть головой? Да. Toyota Century? О, ну что? Volvo 70 2005 года. Топ. Конечно. Тем более, что у нее там стоит пятигоршковый мотор. Замечательно. Там что бензин, что дизель. Особенно тот, который бензин 2.4. 170 лошадиных сил. Правда, после 2008 года у нее пошел преднатяг на заднюю ось на 10% в полноприводном исполнении. Но это, в конце концов, у вас не XC70, а просто 70-ка. У нее не обязательно должен быть еще и задний привод. Большой шикарный пароход у меня, кстати, был. На одной из моих работ у меня была Volvo V70, большой черный универсал, служебная машина. С той работы я тоже ушел. Семейный вен для передвижения по Германии, Франции, Швейцарии. Ну и в чем проблема? Берете немецкий рынок, смотрите, что там на сегодняшний день, новое или старое. Этого мало. Их как таковых уже нет. Эти модели редкие. Но швейцарский рынок, он неплох, но германский просто наиболее насыщенный. И вы там найдете пару французов, пару немцев и штук 5 японцев. И дальше, поскольку это семейный выбор, вы всей семьей идете и смотрите, как вам удобно, помещается ли туда все и какие будут замечания. Особенно от сидящих сзади, потому что за рулем мы с вами всегда получаем максимальные преференции. У нас самая выигрышная позиция. Для нас все. Все, что есть в автомобиле, для нас. А второй ряд? А детям? А не дай бог машина трехрядная. Трехрядная, как правило, инженера прокруста. Там совсем все тяжело. Примеряйте на них. Honda делает лучшие моторы, но почему-то совсем не спец в полном приводе. Да и в полном приводе Honda тоже молодец. И Honda, когда она делает всякие мелкие табакерки с турбиной, такие зверские, чтобы они в истерике бились, это не то же самое, что Honda Pilot, но хондовская инженерная школа, она по управляемости, по полному приводу. По двигателям, по сути автомобиля. Это вот такой высочайший класс. Это очень серьезная школа. В ряде конструкций по классам Honda как BMW. То есть у BMW безупречная инженерная школа. Ну, другое дело, что BMW дрянь по качеству. BMW развалится, рассыпется, и при этом вам еще наплюют в душу и в кошелек, и не станут ремонтировать, скажут, что сам виноват. Но с инженерной точки зрения BMW – это эталон. Honda – это эталон. Но что касается суперкаров, Honda кладет на обе лопатки, уж BMW – это точно. Ну, Айртон Сенна не случайно же по Хонде был большой спец. У него как раз было прекрасное понимание, почему он за рулем именно этих моделей, именно этих машин, и почему у него их было две. Вот потому что Honda. Honda не полный привод, Honda делает отличные АВД. А это спор друг с другом. Да, конечно. И Acura MDX, согласен с вами. MDX и RDX. Котейкам отдельный привет. Мотор BMW, B48, B58. Какому отдать предпочтение? Понимаю, что 4-6 цилиндров, разница есть. Какой из них надежней? Любой BMW-шный мотор ненадежный. Конструктивно, при всей своей разнице, что один очень даже достойный, и что другой. Ну что вы? Ну это же очень правильный двигатель. И BMW как раз тем и блещет, что... Вот с Максом Кадаковым как раз мы и обсуждали это, когда он пересел, у него что-то было, я не помню, с чего он пересел. А, у него был Ford Escort. Из Ford Escort, Ford Escort очень хорошая машинка. Escortик классный, замечательный, удобненький, красивенький, хорошенький, эргономичненький. Из Ford Escort Максим Кадаков пересел на BMW, на трешку, на тридцатку. Я у него спрашиваю, ну как? Он говорит, знаешь, вот первые две недели, думаешь, за что переплатил? Ну, когда ты его покупаешь за свои деньги. Ну, все то же самое. Рычаг там же, педали на месте, руль такой же. А через две недели понимаешь, это шедевр. Это вообще другое. Это, в принципе, другая езда. И это касается тем более тех моделей, на которые можно воткнуть и 48, и 58. Но как же это все потом накроется медным тазом? Любой. У BMW накроется медным тазом все. Обязательно накроется коробка, обязательно накроется двигатель, обязательно накроется электроника. Обязательно. Обязательно. Поэтому какой из них надежней? Надежность конструкции – это заслуга не инженера, а водителя. Вот насколько вы скрупулезный, насколько вы въедливый, насколько вы точный, вот настолько надежной будет ваша машина. Вам можно в руки дать даже плохую, которая вот прям совсем не живет. Ну, что-то мне подсказывает, что у вас будет шанс потом похвастаться невероятным на одометре количеством нулей. Какова возможность вступления в войну Америки на стороне России? Нет такой возможности. Не предусмотрено. Вне зависимости от того, какого врага вы имеете в виду. Китай, Европу. Врагов-то много. Что будет с нашими автомобилями в дальнейшем после использования сегодняшнего бензина по Евро-0? А что было с теми иномарками, которые приехали из счастливого Запада в нашу не менее восторженную Восточную Европу и хлебнули на бензоколонке имени Василия Алибабаевича? Сначала накрывается катализатор, потом вся цилиндропоршневая группа. Ну, вся система питания, то есть там впрыск сразу накрывается, особенно если это какой-нибудь GDI. Все вот это, все высокопрецизионное, все сделанное четко микрон в микрон. Вот это все накрывается, потому что мы ездим с вами на мусоре. И этот мусор вязкий, гадкий, с отравляющими веществами, которые разъедают, которые зашлаковывают мотор, которые забивают все, что только можно. Везде отложения. Они в конце концов, забивают все масляные каналы. И все это с песком, с мусором, с этим шламом. И это все как-то крутится, как-то вертится, катализатор уже умер, топливное на грани издыхания и дикий износ абсолютно по всему. Вот прямо все, что только можно. Там задиры идут по стенкам цилиндров, залегание колец, зависание клапанов, все резинотехнические изделия, все сальники, все уплотнители, там уплотнители, которые, ну, сальники клапанов, например. Они, казалось бы, с очень даже стойких материалов. Вот они тоже страдают. Вот все. Все те болезни, которые хлебнули в России машины, приехавшие из-за рубежа. 123, 124, приехавший в Россию. И вот у нас тут заправка хорошая, Лукойл. Кряк, сказала английская лесопилка. Ага, сказали русские рабочие. Все, что было вот тогда, все сейчас как раз возвращается. По евро ноль выживут УАЗики 469-е, Жигули, копейки, трешки всякие. Восьмерка бескатализаторная тоже выживет. Так. В блокадном Ленинграде локализовали полный годный ППС. В блокадном Ленинграде работал Кировский завод, и он делал КВ-2. И по дороге жизни, вместо того, чтобы вывозить раненых и детей и привозить продовольствие, везли запчасти и комплектующие для того, чтобы работал Кировский завод. Ленинград продолжал работать. Он делал ППС. Ленинград, например, делал всю систему противовоздушной обороны, и как раз изобретение аэростатов на водороде и система, которая позволяла этим аэростатам висеть в воздухе, и водород, который научились делать там, огромное количество диссертаций, ну, то есть работ уровня кандидатских диссертаций. Ленинград работал, промышленность работала. Вместо того, чтобы этому городу полностью перейти к обороне, к эвакуации, а всех выживших, ну, пайком снабдить, всех, кто там остался. Не, зачем? По дороге жизни спокойно ехали материалы для сборки оружия, боеприпасов, танков и КВ-2. Они воевали не на КВ-1, КВ-2. Они воевали не на Ленинградском плацдарме, они уходили в том числе, потому что их делало, собственно, Харьковского завода уже не было, Челябинск и, даже не помню, Челябинск делал или нет, Кировский точно делал КВ-шки. И КВ шли на фронт, потому что мало ли что полгорода умерло от голода. Танки должны. Причем, интересно, а какой экипаж? У КВ-2, у него же экипаж был 5 человек, на всякий случай, сейчас посмотрим. Да, КВ-2, КВ-1. Это вот мой любимый танк, потому что у него механик-водитель, это была инженерная должность. КВ-1. Они перешли, и всего было сделано, вся партия на 41-й год было запланировано выпустить 1200 всех модификаций. Клим Ворошилов, да, тот самый танк. Младший лейтенант на рычагах, офицерская должность. Младший лейтенант наводчик, офицерская должность. И старший лейтенант, командир в башне. Ну, там еще заряжающий пулеметчик. Вот КВ-1 всю войну и делали. И, несмотря на то, что были более важные грузы, более важные. Не, ничего подобного. Ну, вы умрете от голода, зато вы танк сделаете. Звук пропал в код трансляции. Звук пропадает почему-то. Почему-то YouTube считает нужным выставлять английский оригинал звуковой дорожки, и тогда звук возвращается. Почему все доступные по цене фотоаппараты делают только в Японии? Canon или Nikon? Что значит доступные по цене? Который Марк III, Марк V доступны по цене. Так, кто из них доступный? Нет, они недоступны. Но это разговор о том, что можно взять недоразвитую страну средневекового образа жизни и вместо того, чтобы тратить деньги на войну, тратить деньги на развитие. И через какое-то время мир состязается двумя японскими фотоаппаратами. Какой японский лучше для нас, для русских, для американцев, для европейцев? Какой лучше? Какой лучше? Canon или Nikon? Ну, немцы тоже молодцы. Тем более, что немцам там Лейку вернули после того, как ГДР вернули. Но это религиозный вопрос, что лучше, Nikon или Canon? По цене они ни в коем случае не дешевые, но вы правы абсолютно в том, что выбираете между ними. Я в Canon, у меня был зверски дорогой Canon с вертикальным взлетом, я в нем разочаровался. С тех пор я только на Никонах. Только. Потому что мне очень важна четкость картинки. А Canon, знаете ли, он мягко рисует. Да плевать мне на эти мягкие рисунки. Даже несмотря на белые объективы Canon, нет. Я лучше останусь с красной полоской Никона, но я точно знаю, что вот Никон по тушке, по сочетанию объектива и тушки не подведет. Никон. Для меня Никон. Lancer 9 АКПП Айсин. Это который Lancer, у которого девятка АКПП. Что вы знаете о Михаиле Саакашвили? Михаил Саакашвили – это для Грузии Петр I. Он, к сожалению, грузинами не оценен. Спасибо вам. До встречи через неделю. Надеюсь.